Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Евгений Бунтман в этой студии, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Алексей Кузнецов, как всегда, Евгений Бунтман сегодня заменяет Сергея Бунтмана, и мы сегодня судим Джузеппе Бальзамо, он же Жозеф Бальзамо, он же граф Калиостро.
Алессандро Калиостро, совершенно верно.
Мы его судим вместе с Папой Римским, вместе с кардиналами.
Соответственно, да, с Пием VI, с четырьмя кардиналами и прочими членами суда.
С чего все это началось? Как вообще попал гражданин Бальзамо, ну, уже гражданин в 1789 году, да, попал в Италию, в Рим?
Вы знаете, значит, ну, во-первых, он к этому времени так успел наследить в большинстве крупных европейских столиц, что у него не так уж много было вариантов для дальнейших передвижений, а они ему были необходимы, потому что тот образ жизни, который он вел, предполагал, что это должен быть крупный город, это должен быть город, в котором много состояний, что это город денежный должен быть, это должен быть город аристократический, то есть это, по сути, его привязывало непременно к столицам, потому что в той же самой России, да, Москва, может быть, была и побогаче Петербурга, но вот это необходимость...
Высшее общество, это там?
Высшее общество, крем де крем, да, необходимость в этом лоске и всем прочем, привязывала его к Петербургу, что и стало причиной, как и во многих других столицах, его более чем поспешного отъезда, потому что неизбежно, так сказать, он наступал на какой-нибудь не тот хвост. И в результате, когда его попросили из Франции, а из Франции его попросили, ну, у него были там покровители и достаточно влиятельные, собственно, наиболее крупный, наверное, кардинал Роган, но то, что Калиостро, у нас об этом целая передача была, оказался замешан в деле о колье, да, в деле о королевских бриллиантах, хотя он там прошел, в общем, краешком. Похоже, что он не был изначально вот в эту интригу включен как один из соучастников, но когда Роган обратился к нему за советом, он то ли сам, то ли подученный Лоренцо, которая, может быть, это его жена, собственно, да, которая сыграет в этой истории очень большую роль, он вроде как Рогану присоветовал, что да, надо брать. Ну и в результате несколько месяцев просидел в Бастилии. И хотя судом был оправдан, но, как говорится, осадочек остался. Вот, тем более, что ложечки далеко не все нашлись. И ему пришлось из Франции убираться. А дальше, видимо, выбор Рима был во многом продиктован тем, что очень на него давила Лоренцо, которая очень хотела вернуться в родной город. И с этим связано, видимо, то, что вот Калиостро при всем своем, уж будем его называть этим псевдонимом, кстати, не очень понятно, откуда он взялся. По одной версии, это просто вымышленное имя. А по другой, вроде бы, когда еще он был достаточно молодым человеком, его тетка, скончавшаяся, вроде бы она носила такую фамилию, он ее взял за благозвучие, а уже граф и так далее, это чистая выдумка, тут никаких сомнений.
Ну, как всегда в случае Калиостро, ничего не понятно до конца.
Ну да, ну, с другой стороны, в то время были люди еще более непонятные, да, с Калиостро хотя бы понятно, что он итальянец, хотя бы понятно, что он 43-го года рождения. Его старший современник Сен-Жермен, мы даже очень не очень понимаем, сказать, где его родина. Тем более, что он...
Конечно, везде.
Везде, да. Такой гражданин мира в первоначальном понимании этого слова. Вот. И, значит, Лоренцо к этому времени, видимо, от мужа серьезно устала. И ее потянуло вот к, что называется, к родным берегам. Тем более, что в Риме у нее была довольно многочисленная, достаточно зажиточная, хотя совершенно не аристократическая родня. У нее такие вот бюргеры, что называется, весьма набожные. И, видимо, значит, во-первых, очень сложное отношение с мужем, который, ну, в общем, относился к ней, будем называть вещи своими именами, по-свински, потому что неоднократно в периоды всяких финансовых неурядиц, они у него случались регулярнейшим образом, он ее использовал, фактически ей торговал. По крайней мере, она так будет показывать на суде, и этому есть, пусть косвенные, но все-таки объективные доказательства, потому что, опять-таки, одной из главных причин его спешного отъезда из России называют то, что Екатерина была крайне недовольна тем, что Лоренцо явно совершенно расточала какие-то авансы Потемки, но и тот, видимо, на это дело
опасно.
Ввелся.
Прямо опасно это было, да.
Вот понимаете, когда говорят, что Калиостро был гений, пусть даже гениальный мошенник, для гениального мошенника он периодически делал, ну, грубейшие совершенно проколы, вот элементарные, да. Ну, не надо было разбираться в тонкостях и хитросплетениях российского двора для того, чтобы понимать, что с Потемкиным и с другими фаворитами Екатерины не надо шутить.
Не надо. Но для этого не надо быть мудрецом и провидцем.
Казалось бы, да. Точно так же, как, вот, собственно, к теме уже непосредственной нашей передачи, не надо было быть мудрецом для того, чтобы понимать, что не надо в ситуации 89-го года лезть в самое-самое католическое логово, потому что, конечно, это период значительного устрожения всего в связи с начавшейся французской революцией. Но, тем не менее, он, в это время позиционирующий себя как основатель нового масонства, лезет в Вечный Город, правители которого за предыдущие полвека дважды издавали специальные буллы против масонства.
Ну, забегая вперед, во время судебного процесса, насколько я понимаю, он как раз и говорит об абсурдности обвинений, потому что, ну что я, грубо говоря, дурак, чтобы лезть в Рим и тут устраивать масонский заговор.
Вы понимаете, дело в том, что он столько раз на протяжении этого очень длинного процесса, ну, напомним, что суд длился 11 месяцев. 43 заседания было проведено, значит, с довольно большими иногда перерывами, возобновлялось следствие, велись допросы. Он очень часто менял показания, потому что вот то, что вы упомянули, только одна из его линий защиты. А другая его...
Он говорил, что он добрый католик, и поэтому поехал в Рим.
А еще он говорил, что то масонство, которое он основал, оно как раз католическое масонство, это правильное масонство, да? Дескать, есть еще один Юрий Милославский, да? Вот что, дескать, то масонство, которое такое полуатеистическое, а вот он-то как раз собирался вернуть масонство к истинной вере. И дело в том, что в...
Что-то ухудшило его, в общем, положение на процессе.
Ну, трудно сказать. Дело в том, что помощь ему были заключения трех видных французских священнослужителей. Кардинала Рогана и двух архиепископов, которые очень покровительствовали. Но, видимо, опять-таки все, что исходило из Франции, тем более, что кардинал Роган был избран в те самые генеральные штаты по квоте духовенства, и хотя он совершенно не был рад этому обстоятельству, но принял участие в их работе, видимо, это действительно трибунал настораживал еще больше и больше, потому что, безусловно, в Калиостро видели в том числе и агента французской революции.
Давайте, наверное, сначала самого процесса, с того, как и почему правоохранительные органы Папской области заинтересовались графом Калиостро.
Сказать, когда они им заинтересовались, однозначно нельзя, потому что есть версия, что его вели, что называется, еще от французской границы в Швейцарию, а потом из Швейцарии в Италию, что к нему уже был приставлен агент, потому что вот человек, которого Калиостро нанял как своего личного секретаря, такой монах-францисканец, видимо, уже к этому времени вышедший из ордена, а может быть, вышедший для виду, потому что, как известно, бывших францисканцев не бывает, да? Такой отец Рулье де Сен-Морис или Сан-Маурицио, как он станет называть себя, когда они окажутся в Италии, он, безусловно, будет агентом инквизиции, но вот с какого момента не очень понятно. То есть, изначально он был подставлен. Его завербовали уже, когда он уже был секретарем Калиостро, но так или иначе, вот явно совершенно его еще до границы уже приняли под такое особое внимание. А дальше все усугубляется тем, что вел он себя в Риме крайне неосторожно. за те полгода, что он временно находился на свободе.
Поселился чуть ли не на площади Испании.
Он поселился, там разные есть версии, да, причем одни говорят, что в Трастевере он поселился, другие, что на Пьяцца д'Испания, а это надо понимать, что практически через весь город, если брать старый Рим. Вот, но он действительно обставил, значит, квартиру в совершенно таком восточно-фантасмагорическом с чучелами крокодилов и так далее.
Трон там, по-моему.
Трон был, да. Значит, была специальная потайной ход, из которого появлялась Лоренцо. Но это уже отработанный был такой вот прием. И он начал вербовать людей вот в эту самую масонскую ложу, главой которой он был, египетское масонство. Он утверждал, что он сумел проникнуть внутрь пирамид, которые тогда еще, напомним, были, так сказать, ну, по крайней мере, официально не...
Но египетского похода еще не было.
Не было, да. Конечно, не было изучения.
10 лет, да.
Вот, что вот он, значит, якобы там общался с тенью Трисмегиста и так далее. Ну, обычно. Вообще, это был... просто человек-оркестр. Это был человек фантастический в плане тех тонн макаронных изделий, которые он обрушивал на слушателей. Видимо, он обладал феноменальной памятью, потому что вот хотя бы для того, чтобы просто-напросто запомнить все вот это. Вот,
да, имена.
Да, хотя бы требовалось невероятное и умение импровизировать, и, конечно, фантастическая память. И он, поскольку они опять остро с Лоренцией нуждаются в деньгах, ну, это самое обычное их состояние, значит, он начинает вербовать сторонников в ложу. А в Испании, простите, в Италии, в это время масонство и раньше было запрещено вот теми самыми папскими буллами. Но тут начинаются уже конкретные гонения. И во многом это связано с тем, что в масонах опять-таки видят французскую агентуру.
И, французскую революционную агентуру.
Французскую революционную агентуру. К концу 89-го года такая антирелигиозная направленность уже очень чувствуется в французской революции. Она еще не дошла до своего пика, да, но, в общем, так сказать, вносится в воздухе это все. И, значит, находит всего несколько человек. Причем, вот опять же, к вопросу о гениальном Калиостро, который там все видел на 5 метров под землю через бетон, он находит двух людей, которые демонстрируют, показывают, что они люди богатые, и просят вступить в его ложу, но вот хотят быть сразу мастерами. То есть, минуя стадию, угу, так сказать, учеников и подмастерьев. Он им намекает, что можно, да, можно, но вот просит продемонстрировать, так сказать, деньги. Ему показывают перстень с огромным совершенно бриллиантом. Он проводит процедуру, причем процедура это совершенная фантасмагория, потому что он там шпагой касается плеча, ну, то есть, полная смесь из рыцарских романов и всего, чего можно. Вот, и, значит, называет их этими самыми мастерами вот египетского, вот этого самого масонского ритуала, а затем один просто уходит, не заплатив, а другой оставляет ему вот эту самую, вот это самое кольцо с бриллиантом, и буквально дверь захлопнулась, а Калиостро уже понимает, что стекляшка. Он в результате ее просто каблуком растоптал.
Поразительно, конечно.
Вот где он? Где его великая, так сказать, проницательность, знание людей и так далее? Потому что жадность все затмила. Но, в общем, одним словом, а слухи-то, естественно, ходят, тем более, что он сам эти слухи подогревает. И это он делает в каждой столице, куда он приезжает, эти его знаменитые слуги, которые один рассказывает, что он уже 600 лет служит. Ну, собственно, это войдет даже в «Формулу любви». Фильм, который, конечно, ассоциируется у нашего зрителя с Калиостро. И, а другой там рассказывает, что он был нанят в Древнем Египте и прочее, прочее, прочее. То есть Калиостро не мог без вот этой помпы вокруг себя. А в той обстановке это все больше и больше наводит на подозрение. И в конечном итоге, значит, видимо, ключевым моментом становится предательство Лоренцо. В какой именно момент оно произошло, тоже не очень понятно. Она, безусловно, будет давать против него показания после того, как они оба будут арестованы, но похоже, что начала она до. Похоже, что начала она до, похоже, что она рассчитывала убить сразу нескольких зайцев. Значит, видимо, она рассчитывала, что если его осудят как богохульника, еретика и вообще чернокнижника, что это даст ей развод, даже в том случае, если его не казнят, что все равно это будет...
То есть это было по расчету?
Безусловно.
Потому что была еще версия, что она, ну, правда, ее не назвать все-таки простушкой, что она на исповеди призналась во всех этих вещах.
Нет, 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 конечно, нет. Она вообще была, видимо, недалекой женщиной, хотя простушкой тоже был бы, так сказать, другой крайностью назвать. Суть по всему, во-первых, ей надоела такая жизнь. Вот это постоянное из огня да в полымя, постоянная необходимость в любой момент быть готовым, там, бросив все налегке, бежать и так далее, постоянный риск тюрьмы, ей это надоело. Плюс она была уже не молода. И ей, видимо, хотелось устроить. Но поклонники пока были. Пока она, в общем, еще пользовалась достаточно большим успехом. Возможно, она надеялась на то, что она еще успеет устроить свою жизнь с другим человеком, так сказать, богато, спокойно и ровно. Кроме того, не исключено, что у нее какие-то религиозная какая-то совесть проснулась. Может быть, под влиянием семьи, может, под влиянием, так сказать, мысли о том, что будет после и так далее. Но в любом случае она, видимо, рассчитывала от него избавиться. Таким образом, понимаешь, просто так. Он ее, видимо, любил по-своему. По крайней мере, в тюрьме он очень, пока он не узнал, вот пока на процессе не стало понятно, что она его предала, он очень по ней тосковал, он там забрасывал своих следователей просьбами устроить свидание и так далее. То есть, по-своему, он к ней, видимо, был, так сказать, может быть, как к вещи, как к игрушке любимой, но привязан. И второе, на что она рассчитывала, она, видимо, рассчитывала на отпущение грехов и возможность начать жизнь, хотя бы в религиозном смысле, с чистого листа. В-третьих, не исключено, что она получала за это какие-то деньги. То есть она работала на свое будущее. Она же не знала, что его у нее нет. Да, видимо, этот вопрос будет решен только в ходе процесса. Вполне возможно, что рассматривалась такая версия, что ей, как говорится, что она пойдет по программе защиты свидетелей, да, выражаясь современным языком. Но было перерешено все-таки в пользу, что ее тоже надо изолировать. Вот. А в чем его обвинили? Взяли его перед самым Новым годом, его взяли 27 декабря 1989
года. Ночью.
Ночью он ожидал в это время... Значит, очередного клиента, которому собирался морочить голову. По романтической версии это была даже клиентка, переодевшаяся в гусарскую форму. Но так или иначе он выпрыгнул из окна, пытаясь бежать, но все было хорошо подготовлено, он был немедленно схвачен. Ему предъявили 103 пункта обвинения. Но если вот их группировать в современных терминах, они сводились к трем группам. Во-первых, это ересь. Значит, сразу надо
сказать... Ересь в чем заключалась?
Ересь заключалась в мелочах. В общем, на самом деле, как я понимаю, обвинение в ересе было необходимо для того, чтобы не было сомнений в правомочности именно инквизиции этим делом заниматься.
Ну, там потому что допросы вполне себе средневековые, когда его спрашивают, а перечислите, пожалуйста, подсудимые 7 смертных грехов, он перечисляет 5.
Ну, ведь как он выкрутился здорово
выкрутился,
с этим, да.
Выкрутился. Он перечисляет 5.
Забывает гнев гордыни, по-моему.
Христианин, да, если вы не можете перечислить, ну как же, я специально не перечислил гнев и гордыни, чтобы вас не обидеть. Святой
чтобы не оскорбить, да, так сказать, высокий трибунал этим упоминанием этих страшных грехов.
Это очень остроумно было, конечно.
При том, что гнев и гордыня действительно два наиболее тяжких, то есть тут он мог так. Он, конечно, был очень находчив, но периодически уже...
На память, как мы уже говорили, не жаловался, поэтому он...
Не жаловался, но вот смотрите, интересный момент, поскольку это действительно инквизиционный трибунал, вы правы, абсолютно средневековый, его просят несколько раз во время процесса для того, чтобы доказать, что он добрый христианин, прочитать различные молитвы, причем самые такие обычные. А он очень многословно уворачивается от этого. Похоже, что он их не помнил он их. Ведь понимаете что? Тут же нужно было не просто пересказать своими словами. А как проверишь? Понимаете, в египетское имя, если ты там немножечко соврешь, никто ведь не заметит. Да, Шампальон-то еще практически, можно сказать, не родился. А что касается... То есть, не практически, он физически еще не родился, по-моему. Вот. А что касается молитв, ведь в суде инквизиции скази одно слово. Не отмоешься получится до конца короткой жизни. Поэтому он, видимо, понимая, что он не сможет их произнести правильно и без запинки, вот он таким образом...
Лучше вообще не произносить, чем произносить ошибку.
Да, совершенно верно. В этом он, видимо, был прав. Потому что то, что он как-то уклонился, это одно, это не прямое. А вот если он запутается в тексте, это будет уже, конечно, с точки зрения инквизиции абсолютно прямо. Но главное, конечно, никакой ереси всерьез там не было. Ему инкриминировали именно то, что он не добрый христианин, что он не бывает у исповеди, что он, соответственно, не причащается, что он вообще там в церковь практически не заходит.
То есть его признают христианином при этом? Ну, или безбожником?
Нет, дело в том, что он же очень быстро начнет каяться. И раз он кается, он уже не безбожник. Да? И хотя он периодически будет брать назад, а потом опять кается и кается в разных вещах, но все-таки вот та тактика, которую он выбрал еще на предварительном следствии, когда он начинает каяться и говорить, да меня неправильно поняли, а потом он говорит, да нет, это я неправильно понял, вот вы, святые отцы, мне разъяснили, вот теперь я свет истины узрел, вот теперь я понимаю, как все было неправильно и так далее. Эта тактика не позволяла его выставить запирающимся еретиком.
Сейчас я предлагаю, у нас как раз перед серединой часа, предлагаю суд присяжных пока проголосовать.
Ну, давайте,
и вынести вердикт, потому что уже такое предварительное обвинительное заключение у нас есть. Мы вам предлагаем не виновен или не виновен Жозеф Бальзамо, он же граф Клеостра.
Да, потому что очень трудно определить, да, с какой стороны.
А предлагаем два варианта, по какой статье его судить. Если...
Надо было бы,
да, с надо было бы. Вот вы будете, собственно, судить. Если вы считаете, что он еретик, чернокнижник и безбожник, 660-0664.
То есть убежденный.
Убежденный,
а убежденный чернокнижник.
Да. Еще раз. Убежденный еретик и чернокнижник. Граф Калиостро. 660-0664. Если вы считаете, что он мошенник, просто мошенник, и судить его надо за мошенничество и ни за что иное.
Злоупотребление доверием, да.
660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
И, наверное, скажем, что мы объявим результаты где-то в 48-49 минут.
Да, еще раз. 660-06-64, если вы считаете, что он убежденный чернокнижник и еретик, и безбожник, соответственно. И 660-06-65, если вы считаете, что он мошенник. И мы вернемся к вам после новостей.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Продолжаем с Алексеем Кузнецовым предъявлять обвинение графу Калиостро, или как бы его ни звали.
Да, ну, Джузеппе Бальзамо, конечно, или Бальзамо, вопрос произношения. Значит, так что он...
С ересью, да.
С ересью, ересь там была в основном именно как бы вот его отпадение от церкви и так далее. А второе и главное, как вы правильно совершенно заметили, обвинение, это вот создание масонства. На что он будет несколько линий в разные периоды процесса, и то, что это правильное масонство, и то, что это, и то, что он раскаивается в том, что он заблуждался, что он неправильно был понят или сам неправильно понял, и так далее, и так далее. Ну и третье, так сказать, довеском, что называется, поскольку важно было его дискредитировать еще и лично, чтобы из него потом не получилась невинная жертва, да, этих самых мракобесов, ему предъявили целый набор всякой уголовной мелочи. Такой действительно чисто уголовный, то есть мошенничество...
Непристойное поведение.
Непристойное поведение, подлоги. Вот все, собственно говоря, чем он подкреплял свое существование.
Это чудесное одно из обвинений, которое связано одновременно и с ересью, и с непристойным поведением, когда его обвиняли в том, что он снял распятие из комнаты, оскорбив тем самым чувство верующих. То есть своей супруги, которую он там в основном оскорблял ее, чувство верующих. И заменил его зеркалом, то ли рядом с кроватью, то ли над кроватью, как написано было, это непонятна его была цель этого зеркала, хотя как раз там как все совершенно очевидно.
Ну да. Но надо сказать, что тема распятия его не покинет до самой смерти, когда уже в тюрьме он будет ревностно, значит, раскаиваться и всячески. Он напишет специальное прошение о том, чтобы распятие из папье-маше, которое из соображений безопасности в его камере висело, заменили на настоящее деревянное. По этому поводу случится целая, так сказать, переписка, и в результате будет отказано. То есть скажут, что ничего, нормально, ему и перед папье-маше будет неплохо. Вот, то есть тема распятия, она действительно будет его сопровождать. И его процедура формально была соблюдена. У него были адвокаты, что, строго говоря, в инквизиционном
процессе. Это вообще очень интересно, конечно.
Редкий случай, да. Причем один адвокат, это был официальный адвокат римской курии, граф... Кардинал. Нет, граф Гаэтано Бернардини. Он, насколько я понимаю, не был священнослужителем, но он официальный адвокат, как есть там. И сейчас наверняка есть официальные адвокаты.
По назначению, да, называется.
Да. Вот. А для того, чтобы это не создало окончательное ощущение, что это заказной процесс, и даже адвокат, что называется, значит, предопределенный, то был привлечен, приглашен в этот процесс, очень популярный в Риме, его называли адвокатом бедняков, такой Карло Луиджи Константини, человек, который действительно очень часто бесплатно защищал там всяких.
Его церковь пригласила или подсудимому?
Нет, его пригласила церковь, подсудимому никого приглашать не разрешается.
А зачем это нужно было? Кому-то было в Риме дело до судьбы графа Калиостро?
Я так подозреваю, что
римскому народу и сенату
работали, да, в основном на внешнее потребление, что не хотели, чтобы возникло ощущение, что вот полное средневековье, у них тут время творится, вот такого человека, значит...
Нет, ну как, формальности же соблюдено. Есть действительно буллы, буллы про запрет масонства.
Да.
Вредоносных масонских организаций, иностранных агентов и так далее.
Ну, да. Некоммерческих.
Некоммерческих иностранных агентов. И, ну, законодательство-то соблюдено.
Вроде. Вот, а зачем еще адвокатов? Видимо, думали над пиаром, что, опять-таки, раз мы так на современные термины совсем скатились. Был очень яркий прокурор, некто Джованни Барбери, и, судя по всему, именно он является автором книги, которая стремительно по окончании процесса появилась. Видимо, он ее готовил в течение всего этого длинного суда. Жизнеописание Джузеппе Бальзамо, которое до сих пор, в общем, является одним из главных источников о его жизни, которым, я имею в виду жизнеописанием, пользовалось огромное количество авторов.
Дима.
Да, там на самом деле, если перечислить только самых основных, кто писал о Калиостро, ну, Дюма, ладно, Дюма, это понятно, да, мошенники, авантюристы, это его, что называется, профиль, но им всерьез интересовался Владимир Соловьев. Напомним, не тот, который сейчас, да? Сын Сергея Михайловича Соловьева. Значит, им интересовался Михаил Кузьмин, который трехтомную написал, да, так сказать, книгу о Калиостро. Им интересовались множество вот на рубеже 19-20 века, когда очередной такой вот
всплеск
в Европе, всплеск мистицизма и всего прочего. Вот это ощущение.
Новые розенкрейцеры.
Розенкрейцеры вот новые, да, ощущение надвигающейся этой Первой мировой войны, о котором так многие писали, тот же Блок замечательно писал. Да? Вот в этом во всем вот эта фигура Блаватская очень серьезная интересовалась. Она была сторонником как раз.
Причем Блаватская как раз разбирала и процесс в том числе.
Все, Блаватская. Но Блаватская была абсолютно изначально убеждена в том, что вот святого человека затравили. То есть она его горячая сторонница. Вот, что странно при всей ее такой общей настороженности ко всему. Но вот,
вообще мистики друг друга не любили, как правило.
Безусловно, да, да. Ну, а вот здесь вот она совершенно вот его горячая поклонница Блаватской. И вот, судя по всему, автором этого документа был человек, не документа, а этой книги, был человек, который был, собственно, главным обвинителем на процессе Барбери. И был вынесен в конечном итоге приговор. Он был приговорен, несмотря на свое раскаяние, но поскольку это раскаяние несколько раз бралось назад и так далее, значит, он был приговорен к публичному сожжению. Но все сутки с учетом раскаяния, для того, чтобы дать шанс и так далее, оно было заменено на пожизненное заключение, а публичному сожжению были подвергнуты многочисленные материалы, которые были при аресте и обыске конфискованы, это и различные книги, это и какие-то предметы ритуальные и прочее, прочее, прочее. Вот, так сказать, был такой костер.
Сожжение все-таки к этому времени не очень практиковал.
Не очень.
Там был мораторий, да.
Ну, как сказать, такое. На самом деле и в XIX веке ведь будет сожжено в Европе несколько человек. Не уверен, в Риме не могу сказать точно, в Испании будут сожжены. Значит,
ну, и в Папской области просто к тому времени, к времени окончания процесса, не так много осталось уже жить, как в Папской области.
Ну да, да, да. Значит, ну как не так много, но все-таки нет, ну она же потом восстановится, да, в известном смысле, после наполеоновских-то дел. Значит, в костре горели вот эти вещи, а сам Калиостро публично приносил покаяние и так далее, после чего он был направлен в крепость Сан-Лео, где он в течение вот последующих 5 лет и будет жить. И
а когда судили его, он был в замке Сант-Анджело.
Сант-Анджело, да, знаменитый,
все время преступники,
знаменитый, да, замок, построенный изначально папой Александром VI Борджа с совершенно другой целью, как укрытие, почему папа прекрасно,
которое пригодилось,
прекрасно понимал, что когда-нибудь ему придется бежать, так сказать, от возмущенных согорожан, да, и сограждан.
То есть это очень торжественное место, да, это даже, да, более торжественное, чем Бастилия, место для, для правосудия.
Такое. Надо сказать, что Калиостро, который очень ругался по поводу условий содержания в Бастилии, посидев, да, да, в Сант-Анджело...
И червяки у него там в матрасе жили.
Да. Вынужден будет пересмотреть и сказать, что вот это были цветочки, а на самом деле... Вот.
Да, и отправили его в Сан-Лео.
В Сан-Лео, где его поместили в камеру очень необычной конструкции, где не было двери в нормальном смысле этого слова, где вход был, по сути, через крышу, там 4 слоя решеток и так далее.
Такой каменный мешок.
Каменный мешок, ну, хотя он был нормальной площади, но действительно вот малейшие его ходатайства, они тут же порождали переписку, то есть явно местное начальство очень боялась не потрафить, что называется, Риму. Потому что вплоть до того, что когда он попросил немного глины для того, чтобы замазать щели в стене, где жили клопы, вот тоже по этому поводу, значит, был направлен запрос. Из Рима пришел отказ.
Но... А мало ли для чего там ему,
да,
глина?
Но старенький комендант пошел на риск и мужественно велел побелить.
Да, обвинили-то его по всем пунктам.
Все
103 и мошенник, пункта, и чернокнижник.
Да, все 103 пункта священная инквизиция, надо сказать, очень представительный был состав суда. 7 человек, из них 4 кардинала. То есть, ого-го.
Причем там не просто кардинал, а...
Нет, не просто кардинал.
Конгрегация по вопросам вероучения.
Совершенно, да, верно.
Ну,
совершенно.
Которая, в общем, и была тогда инквизиция.
Да, собственно, да, сердце.
Секретарь, кардинал и так далее.
Вот. А вот Дмитрий спрашивает, как он вел себя в заключении, раскаялся ли. Ну, что у него в душе творилось, трудно сказать.
Жаловался он много.
Жаловался он много, с удовольствием. Голодал. Да, я думаю, что он был уверен, что все-таки его выпустят. Не будем забывать, он, в общем, не старым человеком попадает в тюрьму.
Сколько ему было?
Он 43-го года.
Ну,
значит,
да.
50 с небольшим, когда он оказывается...
Ну, не совсем старик, конечно.
Совсем не старик. То есть, 50 с небольшим, когда умрет. А он оказывается в Сант-Анджело в возрасте 48 лет. Прошу прощения, в Сан-Лео, да.
Сан-Лео.
Ну, сначала, да, в Сан-Анджело, потом Сан-Лео, оказывается, ему 48-49 лет. То есть, в общем, он, наверное, рассчитывал еще пожить. Вот. От чего он умер? Тоже есть версия, что он был своими тюремщиками отравлен. Но, понимаете как, что такого случилось, что его после 5 лет заключения надо было отравить? Я, честно говоря...
О нем помнили, думаю, все эти годы, когда он сидел в тюрьме?
Вы знаете, ну, если...
Не, ну, он писал жалобы, наверное, помнили, конечно.
Нет, о нем помнили в том смысле, что он не железная маска. Но что это были за годы-то?
Ну, вообще, там были такие годы, чтобы...
Это были такие годы, кому дело до этого Калиостро? Тем более, что он пытался блефовать еще до начала суда, когда его заключили в Сан-Анджело. Он говорил, что вот 5000, значит, римских масонов уже готовы взять штурмом, так что лучше отпустите по-хорошему. Да у меня в Египте 1 000 000. да, имеется в виду людей, а не денег. То есть он все время пугал, и, в общем, в результате он, видимо, окончательно убедил и судей своих тоже в том, что он обычный фанфарон и мелкий...
Но при этом его решили в строгой изоляции держать.
Да,
потому... Не потому что считали, наверное, что какие-то у него умения необыкновенные, а просто потому что, чтобы урок был. Масонов в том числе,
черт
наверное.
Знает. Он, видимо, фокусником все-таки был неплохим. Трудно сказать, там можно ли его сравнить с Эмилием Кио или с другими великими представителями жанра. Но он, видимо, кое-чего знал про фокусы. Поэтому, наверное, от греха подальше не только наказать, но и все-таки мало ли. А то, так сказать, ключ вытащит, там дверь откроет. Да, все-таки. Видимо, он скорее был вот таким, он вызывал ощущение ловкого карманника. На этот счет были приняты меры. А так, его очень неплохо кормили. И он там, судя по всему, прилично отъелся. И по одной из версий, в общем, именно обильное питание и малоподвижный образ жизни привело.
Довело его до апоплексического удара,
ну,
по всей
вот
видимости.
Да, видимо, что-то. Нет, он жаловался действительно много, но не на то, что он там замерзает. То есть это не был каменный мешок вот в том нашем привычном смысле слова, когда зимой нестерпимо холодно, там, а летом невыносимо жарко. Нет, он сидел по меркам конца 18 века вполне комфортабельно.
Ну, сырая камера, но не сырее обычного.
Да, наверное. Общаться ему ни с кем, кроме тюремщиков, не давали.
Но это тоже обычное дело, конечно.
Ничего особенного, да.
И смерть его тоже, ну, как полагается, не может быть не окутана тайной, конечно.
Ну, разумеется,
потому что непонятно, где он захоронен. Тут же интересная история, что когда пришла освободительная французская армия, или в данном случае это даже не совсем французская армия, а, насколько я понимаю, был генерал Домбровский.
Да, польская дивизия.
И, собственно, генерал Домбровский взял Сан-Рео и замок, и тюрьму. И потом, вроде бы, заключенные откопали останки графа Калиостро, и где-то их закопали, где непонятно. Только его самые преданные адепты учения знают, где
ну,
точно.
Ну, понимаете, это тоже обязательный, почти обязательный элемент вот такой
ну,
а легенды.
Ну, как еще,
да?
Конечно.
Потому что, знаете, людей, которые еще полвека делали многозначительные глаза и говорили, что слухи о смерти графа Калиостро сильно преувеличены, да, перефразируя Булгакова, вот, они, конечно, были, понятно, что вот это представление о том, что на самом деле Калиостро не умер, что Калиостро на самом... Ну, это сопровождает любую такую вот окутанную всякими туманами фигуру.
Наверное, время вносить вердикт. Мы останавливаем голосование, которое продолжалось все это время. И там достаточно однозначный вердикт. 90% решили, что максимум, за что можно судить графа Калиостро, Джузеппе Бальзамо, Джузеппе Бальзамо, Бальзамо, это мошенничество. И 9,8% готовы были судить его за ересь, чернокнижие и безбожие.
Ну, я присоединяюсь в данном случае к большинству. Он, конечно, был мошенник. Он был мошенник с размахом, не бесталанный, безусловно.
Опорочили, в общем, светлую
очень,
память.
Очень да. Наглый, во всех смыслах этого слова. Но вот такой, знаете, карнавальный, я бы сказал. То, что мне как раз очень нравится, то, что сделал Горин с повестью, довольно серьезной повестью Алексея Толстого. Вот мне кажется, что формат «Формулы любви», он очень подходит этому человеку.
Веселый, там, временами загадочный, но да, все-таки да, в первую очередь веселый, да. Хотя конец, конечно, у него был невеселый.
Невеселый.
У графа Калиостро это достаточно печальная участь для человека, покорявшего своим обаянием и своим талантливым мошенничеством европейские столицы практически.
Это правда.
Все он покорил. А теперь мы даем пас вперед, и мы говорим о следующих темах и выносим на голосование 5 подпунктов из одного большого пункта.
Надо объяснить, значит, этот блок, видимо. Дело в том, что мы сейчас вступаем в такую временную полосу, когда очень важная дата, другое дело, что эту дату трудно определить с точностью до одного дня, но, по сути, мы вот вступаем в празднование, в отмечание 150-летия российской адвокатуры. И хотя судебные уставы, которые предполагали создание, это 64-й год, но практические шаги это 66-й, потому что 15 марта по старому стилю первое заявление с просьбой принять в сословие присяжных поверенных было подано, в апреле была создана первая Санкт-Петербургская коллегия адвокатов, а осенью была создана вторая московская. И поэтому вот вознаменование, да, вот этого совершенно замечательного события, мы предлагаем 5 дел из практики российских, одно дело советских адвокатов, это адвокатские победы.
И каждый раз это разные адвокаты.
Это разные адвокаты, адвокаты и знаменитые адвокаты.
Первое дело адвоката Уросов и Плевака. Это дело Дмитриева и Костробокорицкого, обвиненных в краже ценных бумаг и незаконном аборте.
Само по себе дело, не бог весть, какое интересное, но то, чего смогли добиться эти два великих адвоката, ну, фамилию Федора Никифовича Плевака, я думаю, слышали практически все, это действительно такое чудо судебное.
Второе дело адвокат Спасович, дело Кроненберга, обвиненного в истязании малолетней дочери, 1876.
Это чрезвычайно важное дело, потому что, с одной стороны, это блестящая победа адвоката, с другой стороны, это колоссальная критика Спасовича со стороны того, что называется, так сказать, просвещенной интеллигенции, действительно просвещенной, Салтыков-Щедрин, Достоевский. И вот если вы выберете это дело, мы будем не столько о самом преступлении говорить, оно достаточно банально, сколько вот о той атмосфере, которая сложилась вокруг него, чрезвычайно запутанной.
Дело Гулгуляна, третье, убившего убийцу отца и братьев.
Вы знаете, это потрясающее дело знаменитого Николая Платоновича Коробчевского, напомним, он же будет вести последний суд по делу Молтанских Ватяков, он в будущем будет защищать Бейлиса. Видите, убившего убить, то есть сомнения в преступлении тут, как и в случае с Верой Засулич, не было. Он сумел добиться оправдания этого человека.
Дело Бейлиса в определенном смысле, дело 25 адвокатов в связи с их заявлением по делу Бейлиса.
Да, но вы знаете, вот я тут хочу сказать, что мы не будем рассказывать о деле Бейлиса. Мы его трижды предлагали, трижды оно не вышло у нас в финал, поэтому пока делаем, откладываем его в долгий ящик. А это именно дело против адвокатов, которые из соображений определенной профессиональной чести и этики сочли, что они не могут молчать в этой ситуации, выступили с заявлением, а власть на них вполне по-современному. 100 лет назад такая же реакция тут же обрушилась судебными репрессиями.
И последнее, пятое, это дело Кабанова и Бурова, обвиненных в изнасиловании и убийстве одноклассницы.
А вот это как раз невероятно запутанное уголовное дело, но два совершенно замечательных адвоката, Дина Исаак Накаминская и Лев Абрамович Юдович, блестяще сумели в Верховном суде добиться оправдательного приговора.
Сделайте свой выбор на сайте «Эхо Москвы». Как всегда, процесс для программы «Не так» выбираете вы своим голосованием. И уже это голосование идет. Уже во время программы оно было повешено. И идет, пожалуйста, вы выбирайте то, что вам интереснее всего. Алексей Кузнецов, Евгений Бунтман. Это была программа «Не так».
Всего вам доброго.
Мы с вами прощаемся.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!